Это у нас в гостях известный ученый Андрей Вадимович. Но я хотел бы обратить ваше внимание на то, что вот эта открытая лекция, мы запускаем целый цикл мероприятий, которые имеют свою задачу реализовать стратегию развития гуманитарного образования в КФУ. И вот это наш первый шаг на этом пути, поэтому смею думать, что мы еще встретимся, и наши встречи будут носить регулярный характер. Ну, слово Андрею Вадимовичу.
Да, спасибо большое. Спасибо большое, дорогие студенты, да, наверное, студенты, может быть, аспиранты, в общем, все присутствующие. Очень рад я вас приветствовать и благодарю руководство Академии за то, что предоставлена такая возможность. Значит, по времени давайте сразу сориентируемся. Час 20 у нас? Ага, значит, какое-то время оставим на вопросы, да? Вот, ладно, я тогда попробую сделать так, поговорить в течение часа, вот, чтобы, или, может быть, даже чуть меньше, чтобы было время на вопросы оставлено. Ну, востоковедение, но я буду, тема лекции, но я буду не просто о востоковедении говорить, а о философском востоковедении. Значит, почему? Почему о востоковедении сначала? Ну, я, вообще говоря, востоковед по образованию, я закончил Институт стран Азии и Африки при МГУ, тогда он назывался при МГУ, он факультетом МГУ, и был, и является сейчас. Это, в общем, наш центральный востоковедный вуз, или место, где обучают востоковедение. Сейчас очень много востоковедных центров, но ИСА остается центральным, и не случайно ФУМО, Федеральное учебно-методическое объединение, на базе именно ИСА существует. Его долгое время возглавлял ректор ИСА, а сейчас возглавляет академик Петровский, директор Эрмитажа. Он, кстати говоря, арабист по образованию. И даже когда мы еще были молодыми, он еще не был директором, мы вместе с ним встречались на разных конференциях. Вот, значит, то есть востоковедение для меня это и есть вот первая профессия. Ну, а что такое востоковедение? Вообще говоря, вот раз уж мы не просто про востоковедение, а про философию, но, как вы знаете, философия такая вещь, которая, или философы такие люди, как говорится, да, которые любят очевидно сделать неочевидным, и вот сразу и сделаем это все неочевидным. Значит, образование востоковеда начинается с того, что студентам вот на первой лекции, вот, по крайней мере, у меня так было, и я всегда так делаю. На первой лекции объясняют, что никакого Востока нет. Нет Востока. Да? Восток – это такая фикция, фиктивная. Ну, слово – это не фиктивное, слово-слово, а фикция в том смысле, что такого понятия нет. Нет никакого Востока. Под Востоком понимают все, что не Запад. Но сам Восток различается внутри себя не меньше, там, по крайней мере, три крупнейшие культурно-цивилизационных центра есть, которые отличаются каждый от другого не меньше, чем любой из них от Европы. Это араб-мусульманский мир, это Индия и то, что вокруг нее и под ее влиянием, то есть Южная Азия, и это Дальний Восток, где как бы центром и стержнем является Китай и китайская культура. Вот. Но если так, если Востока нет, и все это разное, все это устроено каждый из них по-своему. И для китаиста, например, араб-мусульманский мир такая же загадка, если он его специально не изучал и не занимался, как и для европейца, ну и так далее. Если так, то почему мы говорим о востоковедении? Ведь не секрет, что некоторое время назад были попытки вообще ликвидировать востоковедение как специальность и растворить востоковедение в отдельных дисциплинах, там, в истории, филологии и так далее. Вот, слава богу, это не удалось. У нас, в общем, сумели отстоять самостоятельность востоковедения. Но почему? Каково его право на существование? Так вот, востоковедение это названо, как бы сказать, это наука не по предмету, потому что Востока на самом деле нет как предмета, и как объекта, да, даже, а по методологии. Потому что востоковедение по определению это изучение той культуры, к которой ученый не принадлежит. Вот это просто по определению. Да? Если я занимаюсь арабо-мусульманской культурой, я арабист, я востоковед, в том случае, если я не вырос в арабском мире, арабский язык для меня не родной, вот, но я не являюсь мусульманином, я не вырос в исламской среде, я не вырос в арабской среде, ну и так далее. Понимаете? А что это означает? А это означает, что нет тех незаметных вообще-то для нас подсказок, а их очень много, этих подсказок, которые дает нам наша родная культура. Когда мы знаем, мы просто знаем по своему опыту, так сказать, чувствуем, как говорится, кожей, как оно должно быть, начиная от самых простых вещей, это касается ежедневного там общения, понимания того, как устроена там коммуникация между людьми, что значит да и что значит нет, вот буквально, да, вот с этим очень часто сталкиваются, когда слышат от собеседника в арабской стране «да», который на самом деле означает «нет». Но нужно знать, что такое «да», которое означает на самом деле «да», и что такое «да», которое означает на самом деле «нет». Человек, который не знает этого, примет одно за другое и скажет: «О, они обманывают, он же мне сказал «да», а на самом деле не сделал». Так он не сказал «да», он сказал «нет». И нужно знать, что как бы, одно из ну, таких положений, известных исламской этики, заключается в том, что нельзя напрямую отказывать, вот так вот в лоб, да, как говорится, ну извините за такое, может быть, грубое выражение, да, вот так вот впрямую отказывать нельзя, впрямую отказывать нельзя. Вы можете отказывать, но не впрямую, но так, чтобы собеседник понял. И те, кто выросли в этой культуре, прекрасно различают эти два разных «да». Вот. А те, кто не вырос, не различают. Но это самая простая вещь, это самая простая, хотя те, кто с этим сталкиваются, ну вот, могут вынести совершенно неправильное представление о другой культуре и о людях, которые ее представляют. Но это же касается и существенных вещей, и мировоззрения, и того, как устроена политическая власть, как устроена там система ценностей, как устроены этические системы, что является регулятивом, что является как бы обязательным, да, для носителя этой культуры, само собой разумеющимся и так далее. То есть это целый комплекс. Так вот, этот самый комплекс вещей, да, комплекс подсказок, которые мы худо-бедно, может быть, с ошибками, но в целом мы имеем в качестве вот такого фона, что ли, или в качестве багажа, который нам наша культура дает, в которой мы и социализировались, и выросли, мы не имеем в случае, когда мы востоковеды, когда мы занимаемся другой культурой. И вот это зияние, да, вот оно очень важно. То есть важно понимать, что оно есть. И востоковед тот, кто понимает вот это расстояние, это различие, которое, это, ну, если хотите, это, конечно, не пропасть, но это действительно расстояние между тобой и изучаемой культурой, которую необходимо преодолеть. А как его преодолеть? Мы же не можем прожить жизнь заново и родиться там в этой культуре, верно? Вот. А преодолеть его можно только комплексным обучением. Поэтому востоковедение – это вовсе не один только язык. Вот многие делают такую ошибку, думают, что вот мы сейчас введем восточный язык, и у нас будет востоковедение. Да ничего подобного. У вас будет просто восточный язык. А востоковед – это тот, кто знает и историю, и географию, и там литературу, религиозную систему, историю религии, экономику, политические системы, социальные системы и прочее изучаемого общества. Вот это и есть востоковедение. Вот, так что востоковедение, хочу подытожить вот эту вводную, как бы сказать, часть, это такая наука, которая вот своим именем имеет как бы методологию, а именно комплексность, и которая как бы по определению, да, представляет собой изучение тех культур, к которым исследователь не принадлежит. Вот. Это не, я не провожу тут никаких там каких-то этнических, что ли, или религиозных границ, потому что можно быть, например, ну, не знаю, индийцам, вырасти в европейской культуре и иметь, так сказать, в голове, в общем, набор европейских категорий, и европейское мировоззрение, и европейский научный подход, и в этом смысле быть европейцем. Да? То есть дело не в этнической принадлежности, дело в культурной принадлежности, в том, как вы социализированы, социализировались, так сказать, где вы выросли, и какую теоретическую ценностную систему вы несете в своей голове. Вот, это первое. Теперь, а что такое философское востоковедение? Вот понимаете, из того, что я сказал, вытекает, что вот это расстояние между тобой и изучаемой культурой, его надо преодолевать. Причем преодолевать надо понимать, как оно устроено, это расстояние. То есть в чем его, как бы сказать, суть. Значит, ну самое простое, это некая сумма знаний. Вот я перечислил те дисциплины, может быть, я не все перечислил, которые входят в стандартный набор образования востоковеда. История, география, ну и так далее. Мы можем все это усвоить. Но тогда следующий вопрос. А вот если изучаемая культура устроена, она не просто содержательно другая, а она устроена по-другому, чем наша, то как тогда быть? Понимаете? То есть, если прав был Шпенглер, когда говорил о морфологии культуры, о том, что есть что-то, ну, для него это было неуловимым, да, что-то, что объясняет удивительную согласованность генетически не связанных между собой сегментов культуры. То есть вещи, которые не происходят друг от друга, которые не связаны причинно-следственной зависимостью. Понимаете? Вот. И они, по мере того, как мы углубляем свое знакомство с культурой, она становится для нас, ну, все более и более прозрачной, все более и более нашей, мы входим в нее, вот мы это улавливаем, мы понимаем. И тогда мы задаем вопрос, а вот здесь можно брать любую из трех вот больших культур, о которых я говорил, неважно, вот на что больше похожа китайская музыка? На китайскую живопись или на европейскую музыку? На китайскую литературу или на европейскую музыку? На что она больше похожа? Понимаете? Вопрос этот кажется, ну, бессмысленным, как бы, да? Почему? Потому что, если мы говорим о китайской музыке, то само это выражение, китайская музыка, он берет нечто, что является чем-то, да, вот какое-то что, а именно музыка, что-то субстанциальное, и прибавляет к нему специфицирующий атрибут китайское. Значит, мы должны сначала знать, что такое музыка вообще, а потом уже придать ей нечто специфически китайское. Да? Вот наш, я не случайно взял этот пример, значит, его разбирает наш, к сожалению, уже покойный китаист, замечательный, Григорий Александрович Ткаченко в одной своей небольшой статье, которая вышла уже давно, я помню, когда она вышла, но она вышла давно, в 95-м году в историко-философском ежегоднике. Но если вы захотите, вы найдете, для тех, кто интересуется этим вопросом, это очень важная, небольшая статья, она хороша тем, что она небольшая, и она ставит фундаментальный вопрос. Называется «К вопросу о построении языка описания Востока». И дальше он в скобочках написал «из Запада». Вот. Потому что, когда мы говорим о том, как описывать другую культуру, мы не можем не говорить о том, правильно ли мы описываем собственную. Да? Ну так вот, вот он и спрашивает, так ли это, понимаете? И те востоковеды, ну я, например, прекрасно это понимаю и поддерживать те востоковеды, которые достаточно, так сказать, глубоко в свой предмет проникли, они ответят, да, у китайской музыки больше сходств с китайской литературой, чем с европейской музыкой, понимаете? Ответ парадоксальный. Тогда что получается? Получается, что и какое у нас меняются местами, верно? То есть у нас возникает некий такой Китай, китайскость, которая предстает перед нами в виде литературы, в виде музыки, в виде, не знаю, там, политического устройства, да, ну и так далее. Мы можем перечислять разные сегменты культуры. Вот Шпенглер примерно об этом говорил. Ведь литература же напрямую от музыки не происходит, верно? И там система скажем, я беру, например, денежного оборота, они же не происходят от живописи, верно? Или от поэзии. Не происходит. Но они почему-то как-то вот очень пригнаны друг к другу. Настолько пригнаны, что мы готовы признать, что они больше похожи друг на друга, чем на вроде бы субстанциально одноименный, так сказать, феномен в другой культуре. Понимаете? Вот что такое морфология культуры, как ее обозначал Шпенглер. Вот что такое вот это удивительное сродство разных лепестков, вот, которые образуют бутон изучаемой культуры. И чем глубже мы будем в это, так сказать, проникать, тем скорее мы будем с этим соглашаться. Понимаете? Но ведь это же неправильно, да? Потому что музыка, ну что, это ноты, это гармония, литература — это совсем другое. Почему? Почему китайская музыка похожа больше на китайскую литературу, чем на европейскую музыку? Почему? Понимаете? И вот мой ответ следующий. Дело заключается в том, что любое востоковедение на самом-то деле, оно имплицитно, то есть как бы по умолчанию, да, и в своей глубине или в своей интенции, вот его интеллехия такова, оно является философским. Почему? Потому что для того, чтобы ответить на вопрос, почему изучаемая культура устроена так, как она устроена, нужно ответить на вопрос, а каковы глубинные эпистемологические основания этой культуры? То есть, как культура мыслит? Вот эту метафору вполне можно использовать и нужно использовать. И даже не просто мыслит, а как она сознает, как устроено сознание носителей этой культуры. Только если мы дойдем вот до самого основания, мы из него сможем развернуть вот эту удивительную связность разных, как бы, сторон изучаемой культуры. Поэтому востоковедение, доведенное до своего, что ли, если хотите, вот предела в своем вопрошании о том, как устроена изучаемая культура, оно является философским, потому что оно ставит глубинный философский вопрос. Есть такой французский известный философ и китаист Франсуа Жюльен. Может быть, вы слышали эту фамилию, Франсуа Жюльен. Он известен, признан, автор многих книг, которые переведены на многие языки, в том числе и на русский. Многие книги переведены. Он награжден престижной премией философской во Франции. Вот одна из его книг, одна из первых, которые были переведены, и одна из самых фундаментальных, вот с точки зрения постановки вопроса, называется «Стратегия», в единственном числе почему-то, ну, так он назвал, «Стратегия смысла в Китае и Греции». Вернее, это подзаголовок, а называется она «В обход или напрямик, двоеточие, стратегия смысла в Китае и Греции». В обход или напрямик. Вот. Преимущество его книг в том, что он пишет очень понятно и как будто бы просто, но именно как будто бы. Это очень глубокий и китаист, и философ. И вот он сформулировал фактически, как бы не формулируя, но тем не менее сформулировал то, что я называю парадоксом Жюльена. То есть он сформулировал парадоксальную ситуацию, в которой оказывается философ, а он философ. И, собственно, в синологию, в китаистику он пришел из философии, да, он шел от философии к китаистике, в которой оказывается философ, который изучает, вот, ну, в его случае, Китай. Вот что он пишет? Он пишет следующее, не забудем, что он француз, да, то есть европеец. Он говорит, что, собственно, Китаем меня побудило заняться не что иное, как мои занятия Грецией, античностью. Когда я занимался Грецией, он говорит, меня мучило то, что я не могу никак понять, что же на самом, не то что понять, а вот как бы увидеть, что же на самом деле сделали греки. Почему? Ну, потому что, хотя современная Европа — это не Греция, конечно же, но греки везде вокруг нас, говорит Жюльен, они слишком привычны, они слишком обыденны до иначе и быть не может. Понимаете? Само собой разумеется. Вот это та самая подсказка культуры, но только которая касается не, уже не бытовых мелочей, не того, как мы прочитываем там мимику или слова человека, с которым разговариваем, а который касается самого глубинного пласта, то есть эпистемологических подсказок, как устроено, как мыслит. Понимаете? Вот он и говорит, и поскольку мы живем не в Греции, мы живем во Франции, говорит он, но фактически греки везде вокруг нас, они слишком для нас привычны, это мешает нам понять, насколько они оригинальны и насколько они не гарантированы. Потому что для европейца Греция гарантирована. Она гарантирована самой его жизнью, самой его культурой. Понимаете? Вот то, о чем я вам говорю. Подсказка культуры. А что же тогда нужно сделать для того, чтобы понять Грецию в ее оригинальности? Он говорит, а нужно выстроить другую точку зрения. А какую другую? Другую? Ну вот в его случае Китай. А как ее выстроить? И он ставит совершенно потрясающую задачу. Он говорит, надо освободиться вообще от всего, что дали нам греки. Да? То есть освободиться от всей европейской рациональности, начиная с греков. То есть остаться как бы в пустоте, да? И выстроить, начиная с как бы нуля, с ничего, и ничего не имея в руках, потому что у вас нет рациональности. Да? Вот выстроить другую точку зрения. Это кажется невозможным, но я сегодня рискую заговориться и времени слишком много потратить, но если я не пропущу время, то я скажу, как на самом деле это возможно, это можно сделать. Вот, это только кажется парадоксальным, так сказать, мы выбрасываем всю рациональность, мы выбрасываем то, как устроено европейское сознание, то, с чем мы остаемся, с пустотой, как мы можем строить, как мы можем мыслить, если у нас нет ни инструментов, ни материала, как строить, да? Вот я скажу об этом. Но главное то, о чем он говорит. Теперь заметьте, философия ведь претендует на то, что она и именно она рефлексивна. Вот науки, да, это замечательно, они строят теоретическое там здание, но они не задумываются о собственных основаниях. А вот основания исследуют именно философия. И поэтому философия, в общем, она, ну, если хотите, мощнее, да, она фундаментальнее просто наук, потому что она говорит именно об основаниях. И когда ученому становится, ну, немножко тесно и скучно в том здании, которое он выстроил в своей науке, он, так сказать, стихийно или осознанно начинает философствовать по поводу этих самых оснований. Ну, очень хорошо, да, в этом философии, я думаю, права, и вряд ли в этом можно сомневаться. Но тогда вопрос, а каковы основания самой философии? А философия-то, чтобы быть по-настоящему рефлективной, чтобы до конца выполнить вот эту свою миссию, или быть на высоте собственной претензии, она же должна дать отчет в собственных основаниях, понимаете? Правильно? Нет? Потому что если она, разбирая основания всего на свете, свои собственные основания не может разобрать и не может показать, откуда они взялись, то тогда, извините меня, какая же цена всему этому разбору? Ведь ее-то собственные основания входят в ее разбор других оснований. Когда мы говорим о философии и физике, мы же используем фундаментальные философские категории. Бытие, пространство, время, определенные представления об их соотношении, единство, множественность, противоположность и прочее. Да, нет и так далее. Это тот изначальный набор, я не весь его, конечно, перечислил, но вы прекрасно понимаете, о чем идет речь, который изучает студент-философ, я не знаю, на каком курсе, честно говоря, сейчас изучают, но это то, что входит в любой учебник философии. В любой учебник философии начинают бытие, сознание, та-та-та и так далее. А это что? Все безусловно. Оно откуда взялось? Откуда взялись эти категории? Почему бытие является предельной категорией для европейской философии и вообще европейского мышления, даже не философского? Почему? Это что? Иначе быть не может. Вот это самое иначе быть не может, это само собой разумеется. Это и есть та подсказка культуры, в которой мы выросли, которую мы принимаем как само собой разумеющееся. Но ведь дело философии подвергнуть все сомнению, деконструировать, любую уверенность сделать неуверенностью, правильно? Мало ли, что солнце встает на востоке. Это не значит, что оно крутится вокруг Земли. Было довольно трудно это осознать, верно? Ведь очевидно же, что оно ходит вокруг Земли, а не наоборот. И для нас тоже очевидно, что бытие – это предельная категория. Ну, я вот не буду называть имена, но я с известными людьми, вот я им просто задаю простой вопрос. Почему бытие – предельная категория? А иначе быть не может. Да? А почему? Хорошо, а есть философские традиции, где не так? Есть. Пожалуйста, араб-мусульманская. Араб-мусульманская, понимаете? Тогда здесь сразу ворох вопросов встает, да? Во-первых, почему эти философии, если там нет этих фундаментальных категорий? Вот как-то мы с одним коллегой, по его предложению, он говорит, а давай вместе напишем учебник, вот, европейская и арабская философия. Я говорю, давай, ну вот мы начали философия, то-то-то, и дошли до этих категорий. И вот тут стоп, вот мы дальше не смогли продвинуться, потому что для него вот этот набор, да, который для любого студента уже на первого курса является данным, таким, который он не подвергает сомнению. Я говорю, а вот мне нужен другой набор категорий, другой. Я его должен взять как исходный. Ну и как? Это будет просто рядом, да? Просто рядом. То есть как одно соотнести с другим? Тогда вопрос, почему, скажем, хорошо, если так, если у нас есть традиция араб-мусульманской философии, где бытие не является предельной категорией, где взгляд не центрирован на субстанции, как греческий взгляд и, в общем, европейский взгляд и так далее. Почему это философия? Почему это философия, да, то есть по какому праву? И здесь вот возникает тот же самый вопрос. Вот китайская музыка, почему она музыка? Ну, здесь вроде бы просто ответить, да потому что там звучат ноты, да, понятно. А китайская литература, ну, потому что там есть некоторый текст. Вот, это такой поверхностный вопрос, да. Ну, тогда мы и про философов можем сказать, ну, потому что они философствуют, вот. Но ответ, конечно, плохой, потому что нам надо сказать, а что такое философствование? И, в общем, философствование в любом случае, это ведь, собственно, философский вопрос один, это вопрос о начале, верно? О начале всего, о начале сознания, о начале мысли, о том, из чего все разворачивается, то есть о том предельном основании, дальше которого мы не можем пройти в своей попытке деконструировать все, что угодно на свете и дойти до основания этого всего, что угодно. Но тогда и получается, понимаете, что востоковедение и философия, по сути, ставят один и тот же вопрос и идут к одной и той же цели. Но только они идут с совершенно разных сторон. Востоковедение идет от такого мощного эмпирического материала, да, от тех культур, которые, вообще-то говоря, неизвестны европейскому исследователю. Даже если мы ездили в Шарм-эш-Шейх там, или в Хургаду, или еще куда, и лазили там по Египту и по пирамидам, мы от этого не стали, нам арабо-мусульманская культура не открылась от этого. Вовсе нет, вот часто совершают такую ошибку. А я был в Китае, я знаю, как Китай устроен. Многие же так говорят. Жюльен говорит, тот самый Франсуа Жюльен, он говорит, Европа до сих пор не знает Китая. И это при совершенно фантастическом развитии мировой англоязычной, там, ну, вообще на европейских языках созданной китаистики. Европа не знает Китая, говорит он. И Китай не знает Европы. Почему? Да потому что они не знают тех, друг относительно друга, тех начал, из которых разворачивается и та, и другая культура. И даже для европейца собственное его начало, вот, хотя они ему даны вроде бы эмпирически, вот в виде предельных философских категорий, это ни для кого не секрет. Но он же не знает, почему они предельные. Не знает. Потому что не ставится такого вопроса. А может ли бы, а как он может ставиться? Он может ставиться только, если у вас есть с чем сравнить. Если у вас есть какой-то другой пример. Понимаете? И вот этот другой пример того, как может быть по-другому устроена культура, как может быть по-другому устроено сознание, целиком начиная с самых оснований, дает только востоковедение. Ну, или философское востоковедение, да? Потому что просто востоковедение поставляет вам материал, такой очень богатый, интересный, эмпирически насыщенный материал. Но нужен философский подход к нему для того, чтобы ответить вот на тот вопрос, о котором я говорю. Ну вот. Значит, есть ли какие-то успехи вот на этом пути? Вот я так много агитирую за то, что нужно заниматься философским востоковедением. А для чего, да? Вот что? Значит, ну, во-первых, у нас в России есть хорошая традиция философского востоковедения, она представлена и китаистикой, и индологией, и арабистикой, и иронистикой, вот, философской, да? Не только вообще, но и философской. И, в общем, вот сейчас те, кто работает вот в обозначенном мной направлении, то есть в направлении как бы выяснения, деконструирования, да, этих культур вплоть до самого основания, мы приходим к следующему мнению, а это, я, чтобы это не было анонимным, вот, это в самом таком, ну, узком, что ли, составе, это вот есть Андрей Всеволодович Парибак у нас, такой знаменитый индолог, Рузан Владимировна Псхул, который занимается Индией и арабским миром, вот, я этим занимаюсь, ряд других исследователей. Вот Лора Турарбековна хорошо знает этот проект и часто участвует в наших заседаниях. Значит, мы приходим к следующему выводу. Вот есть, точно есть, да, это может быть не исчерпывающий список, но как минимум четыре большие культуры, которые себя полностью развернули до уровня цивилизации в истории человечества. Это европейская, араб-мусульманская, вот, индийская, или, как ее Парибак называет, южноазиатская, и дальневосточная или китайская. Вот они каждая, да, имеют свои собственные основания, они каждая устроены по-своему. Как по-своему? Значит, конечно, говорить об этом, это читать целый цикл лекций. Но говорить... Вообще говоря, об этом предмете говорить надо, конечно, профессионально. То есть я, как арабист, могу говорить об араб-мусульманской культуре. И попытаюсь вот в оставшееся время сделать это очень просто. Ну, что называется, на пальцах, да, чтобы... Я понимаю, что у вас нет арабистической, как бы сказать, компетенции. Но дело в том, что она и не нужна. Если мы поймем, как можно указать на некоторые начала, как их можно развернуть, то вполне можно не арабисту рассказать о том, как устроено сознание этой культуры, как устроен, например, арабский язык, чем он отличается от привычных нам языков, ну и так далее. Ну и самый простой способ подойти к этому, значит, смотрите, вот какой. Любой человек понимает, что есть в мире материальные вещи, да, которые можно потрогать, на которые можно указать. Но кроме материальных вещей есть еще и действия, верно? У нас же мир не застывший, не так, что он состоит из некоторых материальных вещей. А там есть факты, верно? И факты эти выражаются не только в отношениях между материальными вещами или между субстанциями, но также мир все время движется, он движется, он меняется. И то, что мир меняется все время, это очевидная вещь для каждого. Вопрос, однако, в том, как мы можем познать мир, который меняется постоянно. Вот задумайтесь, если мир каждую следующую секунду другой, целиком другой, да? А ведь он все время другой, то тогда, даже если мы его познаем в данное мгновение, то в следующее мгновение это знание будет бесполезным. Потому что мир-то изменится. Вот что толку познавать мир, если он изменится в следующую секунду? Значит, для того, чтобы оказаться не вот в этом хаосе вечно плывущего и не имеющего никакого основания в мире, а в мире устойчивом, хотя бы отчасти, да, отчасти устойчивым, отчасти меняющимся, мы должны в мире выделить некое что, некую устойчивость. Вот греки научились выделять устойчивость, назвав ее сначала платонические субстанции, идеи, затем по аристотелевски субстанции. И вот этот аристотелевский взгляд оказался настолько удачным, поскольку он позволил связать, в общем, в один такой комплекс, очень гармоничный, и онтологию, и эпистемологию, и логику, и даже космологию, ну и так далее. То есть создать вот этот весь комплекс мировоззрения и наук, что, в общем, аристотелизм остался, да, непоколебленным в своих основаниях, несмотря на все попытки его расшатать и выставить ему каких-то конкурентов в лице платонизма возрождаемого и так далее. Все же в целом он остался таким магистральным звеном, но вплоть до вот совсем недавнего времени, да, когда начала развиваться математическая логика, когда вообще некоторая ломка начала происходить в философском мышлении европейском. Очень хорошо. Субстанция – это что? И их признаки – это всякие какое. И тогда мы видим мир как субстанциальный, то есть мы его видим как устойчивый, мы можем видеть закономерность мира как субстанциальную устойчивость. И то, что мы называем словом «бытие», это и есть субстанциальная устойчивость вещи. И именно потому для европейского мышления «бытие» является предельной категорией, которую мы не можем преодолеть. Как говорит Делёз, единство бытия всегда было регулятивной системой философии. Любой философ всегда говорит о единстве бытия. Да? Вот именно поэтому, потому что любой философ говорит об устойчивости и закономерности мира. Но она видится именно так. Вот это что субстанциальное, которое собирает многообразие качеств, часть, по крайней мере, из которых может в следующем мгновении измениться. Понимаете? И тогда мир будет и меняться, и оставаться тем же, каким был. И тогда мы сможем закономерно его познавать. Вот. Хорошо. А если мы возьмем в качестве что, то есть в качестве неизменного, не субстанцию, не материальную вещь, которая вообще-то у нас перед глазами, да, ее легко потрогать, материальную вещь, хотя мы никогда не потрогаем ни идею, ни субстанцию как таковую, да, вот. Гелиморфизм аристотелевский – это же удивительная вещь. Вы же никогда не имеете ни чистой формы в руках и даже в уме, ни чистой материи. Первоматерия – это то, чего не может быть. И форма форм тоже как таковая невозможна, правильно? Они всегда вместе. Вот это что и какое всегда вместе. Собственно, Аристотель это фиксирует очень ясно. У Платона это еще не так ясно, а у Аристотеля это абсолютно ясно. Вот эта сплавленность, что и какое, благодаря которой вот этой сплавленности мы можем познавать мир и, кстати говоря, использовать наш язык, потому что ведь мы же используем язык, в котором есть имена, но всякое имя обозначает некую неизменную вещь, а вещи не бывают неизменными. Вот человек, например, вот здесь сидит много-много людей. Но ведь каждый отличается, верно? Почему каждый является человеком? Вот. А вот именно потому, что мы имеем, осознаем мы это или нет, но мы опираемся на вот этот способ формирования смысла, да? Этот способ осмысления мира. Мы опираемся на него, даже если мы это не осознаем. Теперь, что если что, это не... Вот не материальная вещь, не метафизическая субстанция, а действие, протекание действия. Знаете, ну, опять же, всем понятно, что есть действие в мире, но если мы мыслим субстанциально, то действие – это некое какое, некая качественность, которая прилепляется к действователю или к претерпевающему. Поэтому в числе аристотелевских категорий есть категории «действовать» и «претерпевать», но у него, заметьте, нет категории «действие» как таковое. Так вот теперь попробуем сделать то, о чем говорит Жюльен. Он говорит, выстроим другую точку зрения, в которой нет ничего от привычной нас. Вот и выстроим. Вот возьмем действие как первичное, как фундаментальное, как то, что не объясняется ничем, но что объясняет все прочее, как некое что. Да? И будем видеть устойчивость мира, не как устойчивость субстанции, а как устойчивость протекания действий. Какого протекания? Протекание, ясное дело, бывает от к. И для того, чтобы действие протекало, нужно, чтобы был действователь и чтобы был тот, кто принимает это действие. Только не объект действия. Вот, так сказать, нововременное мышление привыкло к субъект-объектной парадигме. Но претерпевающие действия и объект действия – это разные. Они могут совпадать, но могут и не совпадать. Например, для говорящего что является претерпевающим? Вот я говорю сейчас, я говорящий. Что является претерпевающим? Вот обычно говорят слушающим, потому что говорение направлено на слушающего. Нет, это действительно объект по-европейски. А претерпевающим являются проговариваемые звуки. Вот говорение протекает между говорящим, как действителем, и проговариваемыми звуками. Вот если мы научимся мыслить процессуально, мыслить действенно, то мы научимся разбивать мир не на системы субстанциальных вещей с их качествами, которые включены в какие-то отношения. И в числе этих отношений может быть то, что мы называем действием. Да? А мы научимся разбивать мир на такие вот маленькие процессики, что ли, да, на нередуцируемые действия. И дальше эти действия не просто рассыпаны, как субстанции не просто рассыпаны, субстанции же собраны в определенные такие вот кластеры, да, между ними отношения есть и так далее. Так и действия, они тоже не рассыпаны вообще, а они умеют сцепляться своими вот этими концами, да, действующими и претерпевающими. А как сцепляться? А очень просто. А если претерпевающий одного действия становится действователем другого действия, понимаете? Вот тогда мы образуется цепочка действий. И уметь мыслить цепочками действий, это и есть тот способ мыслить, тот способ формировать осмысленность, который являет нам развитая арабо-мусульманская культура. Она мыслит не субстанциями, она мыслит цепочками действий. Не случайно алгоритм рождается здесь, в недрах этой культуры. Вот мышление фикховое, фикх – это исламское право, исламская юриспруденция. А правовое мышление или мышление исламского юриста – это мышление цепочками действий. И алгоритм – это тоже цепочки действий. Что такое алгебра? Почему алгебра возникает тоже вот в этой культуре? Ведь алгебра – это, ну, элементарное алгебраическое там уравнение. X равен Y, предположим, или X равен 2Y. Это действие, это это, хотя мы пишем знак равенства, да, но это же не совпадение субстанциальное этих двух частей, как совпадение фигур при наложении. То, к чему нас приучают греки, да, вот эта наглядная пространственная интуиция геометрии. Да вовсе нет. X равен 2Y, мы вообще говоря, можем не знать, что такое X и Y, нам вообще все равно. Но мы знаем, что такое двойка, то есть удвоение. Не двойка, а удвоение. Действие удвоения. Вот это что такое. Алгебра – это мышление действиями, ну, в своей изначальном виде, во всяком случае. Когда у вас действие переводит одно в другое. Вот это то самое протекание действия между двумя его сторонами, которые задают его качественность, понимаете? Его качественность. То есть качественность здесь какое? Это стороны вот этого действия. Теперь смотрите, все знают, что есть три авраамические религии. Вот, иудаизм, христианство, ислам. Вот. Они ведь похожи, правда? Во всех трех есть Бог-творец, Бог-действователь. Ну, я не буду касаться христианской теологии, западной, скажем, которая много рассуждала, так сказать, в духе субстанциализации всего этого вопроса, что тоже не случайно, когда христианское мировоззрение встретилось с греческой философией, вообще с европейским мышлением, да? Вот, что произошло с ним. Но в своем изначальном виде эти три религиозные системы утверждают наличие Бога-творца с абсолютной волей, да? То есть с волей, которая ничем не связана, и претерпевающего мира. Вот это креационистское мировоззрение, оно случайно возникает здесь, вот в этом культурном ареале или нет. Это ведь напрямую связано с, или просто напрямую реализует парадигму действия, верно? И для этого мировоззрения увидеть устойчивость мира, значит увидеть связанность каждой из вещей мира с действователем. Да? То есть любая из вещей мира, которая является претерпевающей, она же не сама себя обеспечивает, да, свое возникновение, а некий действователь обеспечит ее возникновение. Так вот, то, что мы привыкли называть там теологическим мышлением, или креационизмом, или фидеизмом, ну и так далее, много слов есть такого рода. Вот все они немножко мимо, как говорится, цели. Почему? Потому что дело в том, что в самой этой культуре, я могу вот говорить об исламской культуре, это совершенно не предмет веры, это предмет сугубо рационального объяснения. Мы не верим в Бога в том смысле, что вот нам сказали, мы в него верим и больше ничего. Да нет, мы знаем, что иначе быть не может. Если есть мир, а мир у нас у всех перед глазами, значит, а мир сотворен, значит, есть его творец. Творец по-арабски халик, буквально творящий. И вот это действие, которое протекает между творящим Богом и сотворяемым миром, оно ведь не может останавливаться ни на мгновение. То есть не может быть такого, чтобы в данное мгновение между Творцом и сотворяемым миром не было бы протекания действия, потому что тогда мир исчезнет. Устойчивость мира, миру придает только наличие этого действия, протекание этого действия. Поэтому в этой уже метафизике, а затем это вошло и в вероучение, была создана очень интересная, совершенно, как бы сказать, вот знаете, ровно наоборот, чем аристотелевская теория времени. Потому что время является атомарным. И каждый атом времени имеет нулевую длительность. То есть это то самое теперь, не длящееся, да, которое было у Зенона в его опорях и против которого восстал Аристотель, поскольку это нерационально. Вот. Так вот здесь это именно рационально. Время – это последовательность мгновений, и в каждое мгновение Бог совершает действие творения, и это задает устойчивость мира. Это не предмет веры, это предмет возможности рационального объяснения мира. Понимаете, конечно, он связан с исламской парадигмой, конечно, это сказано в Коране, да, верно, но дело же не только в этом, а в том, что дальше это было все обработано культурой в теоретическом мышлении, и, ну, в общем, это всегда... всегда вот преподносится в модусе, а иначе быть не может. Вот не может быть по-другому, чем чтобы протекало ежемгновенное действие между действователем и этим миром, который является претерпевающим для этого действия, потому что по-другому просто не может быть устроено. Да, это основа для рационального объяснения. Вот. Ну, а где тут место для бытия? Ну, нет места для бытия, потому что действие не бытийствует, действие протекает. Да? Вот у Бергсона есть во введении в метафизику, можете посмотреть небольшое произведение, у него есть удивительно точное выражение интуиции действия, которое абсолютно адекватно тому, вот, о чем я говорил. Как если бы Бергсон выражал вот ту интуицию, или то созерцание, раньше вот это слово, да, у нас в кантовских переводах созерцание, протекание действия, которое нам нужно. Он говорит, представьте себе, говорит, резину, которую можно растягивать. То есть заметьте, он берет пространственный пример. Действие растягивания, оно по определению в пространстве, оно очень наглядное. Вот мы растягиваем резину. Представьте себе, говорит он, что действие совершается безостановочно и бесконечно, да, до тех пор, пока в него не приходит какая-нибудь остановка. Удивительно точно. То есть действие нельзя прервать. Если вы прервали действие, то начинается другое действие. Действие неделимо у Бергсона. И ровно так, и вот в той метафизике, и в том мировоззрении, о котором я рассказывал. Действие не делится, оно не имеет меры. Оно само является мерой всего остального. Но для него нет меры, его нельзя разделить. Если вы его делите, вы начинаете следующее действие. Понимаете? И дальше он говорит. Представим себе, вот дальше совершенно удивительные слова. Теперь представим себе, что у нас нет, что у нас остается одно только действие, и нет того пространственного следа, который оно оставляет. То есть как бы той линии, которую оно прочерчивает, когда мы растягиваем. Да? Представим себе, он говорит, что нет этой линии. А дальше освободимся вообще от пространства. Вот ведь что он говорит. И он говорит абсолютно точно. Абсолютно точно. Потому что самым фундаментальным различием между этими двумя типами выстраивания сознания и осмысленности заключается то, что европейское, начиная с греческого, построено на интуиции пространства. Вот это самая фундаментальная интуиция, которая задает все остальное. И не случайно мы опространствливаем время, мы представляем время в виде стрелы, мы можем нарисовать все, что угодно. Вот эта пространственная интуиция, она фундаментальна. А вот интуиция протекания действия, это не интуиция пространства. То есть она вообще не нуждается в интуиции пространства. И вот основа и воображения, и схематизации. Воображение значит эстетической сферы. Эстетика устроена по-другому. Родная араб-мусульманская эстетика, которая является очень развитой сферой. Она устроена по-другому, потому что она устроена не на основе пространственности. Понимаете? Поэтому, собственно, фигуративные изображения, хотя они были в араб-мусульманском мире, вот, они, как правило, были, они были не только заимствованы, они были и сами они создавали их, вот, но это не было магистральным путем развития, скажем, изобразительного искусства. А магистральным путем стало то, что европейцы назвали орнамент. Вот вам вот это вот как бы непонимание, да, между культурами, потому что орнамент — это украшательство. Но то, что они назвали орнамент, никогда не было украшательством в араб-мусульманском мире. Это всегда и было, это было не гарнир, а это было как бы основное блюдо. Да? Вот. И исламский орнамент устроен удивительно рациональным образом, да, он устроен на фундаментальном совершенно соотношении между явленным и неявленным, между явленным и скрытым, то есть между тем, что может репрезентировать там действователя и может репрезентировать претерпевающего, то есть вот это и действие перехода от явленного к скрытому, от прочерченного к непрочерченному, но прочитываемому. Потому что орнамент вычерчивается изначально исламски, геометрически, абсолютно точно. А потом часть его прочерчивается, ну там или прокрашивается, а другая часть остается не прокрашенной, остается скрытой. Переход от явного к скрытому, то есть опять же это действие перехода. Вот это и есть, и чем сложнее это действие, то есть чем оно менее непосредственное, и чем из большего числа шагов оно состоит, тем выше эстетическое наслаждение, которое получает зритель, рассматривая это. Это совершенно не украшение. И если вы сравните, вот очень простой эксперимент, который любой может провести, если вы сравните аутентичные образцы исламского орнамента, вот именно аутентичные, и то, как изображен исламский орнамент, или как учат европейских художников изображать исламский орнамент или подражание исламскому орнаменту, вы заметите следующее. Вы заметите, что во всех европейских учебниках или подражаниях вы всегда можете сразу вычленить готовые правильные формы. Там квадрат, прямоугольник, линия. Они могут быть там как-то скруглены или завитушками обрамлены, но они сразу выхватываются. Вот то самая субстанциальность, да, вот та самая пространственная субстанциальность, на которой построено европейское мышление. Но в аутентичном исламском орнаменте вы никогда этого не увидите, потому что он построен так, чтобы этого не было. Он не построен на это. На это обращал внимание, кстати говоря, еще замечательный, великий французский исламовед прошлого века, 20 века, Массиньон, Луи Массиньон. У него есть статья. кажется, она переведена на русский язык, я поэтому ее упоминаю, вы можете ее прочитать. Она называется «О формах умосозерцания, кажется, мусульманских народов», где он ставит вопрос, почему исламское искусство, ну там исламская музыка, исламская архитектура, строение городов исламских, почему они устроены совершенно иначе, сады, кстати говоря, да, совершенно иначе, чем европейские. Это Луи Массиньон, это француз, да, замечательный востоковед, известный ученый, который знает, о чем говорит. Не так, как европейский. Вот что здесь не так? Ну, в частности, он отмечает отсутствие вот этих субстанциальных форм, которые привыкла европейское эстетическое восприятие, отсутствие их в исламском искусстве. А что там есть? А там есть то, что основано не на этой пространственной, да, субстанциальности, а на действии, вот этом протекании действия. Да? Действия хода между явным и скрытым. Это же имеет свои параллели в метафизике, о которых я не буду, естественно, говорить. И закончу я, пожалуй, тем, что это имеет одну из таких очевидных параллелей в том, как устроена в целом исламская культура. Вот в целом исламская культура, она ведь с одной стороны безумно разнообразна, потому что и исторически это было так, и сегодня. Она включает в себя, ну, едва ли не все, что угодно, да? Но при этом, вплоть до противоположности. Но при этом любой мусульманин, любой, кто принадлежит этой культуре, он всегда ощущает себя мусульманином. То есть главным является вот это ощущение принадлежности к культуре, а не те различия, которые, вплоть до противоположности, которые имеются между представителями исламской культуры. Почему? Исламская культура как целая, вот вам категория, опять же, такие как бы априорные, что ли, ну или почти априорные, целая часть там и так далее. Вот исламская культура как целая собирается не как здание из кирпичиков, когда вы должны сложить целое так, чтобы не было внутри никаких противоречий. Да? Потому что иначе рассыпется, если будут противоречия. Почему так важны общие принципы? Почему так важны какие-то общие идеи, да, вот, или там общие европейские ценности? Почему они важны? Да потому что они задают общую архитектуру вот этого здания, куда вы можете вкладывать кирпичи, и не дай бог этот кирпичик вылезет за эти общие принципы. Но ничего похожего в том, как выстраивается исламская культура, нет. Вот понимаете, и исторически никогда не было. Вот интересное дело, в исламе никогда не было государственной идеологии, вот в смысле, как бы сказать, тоталитарной идеологии, да, которая бы навязывалась всем. То есть она была в том смысле, что у халифа, начальника общего исламского, всегда была какая-то идеология, ясное дело, но это совершенно не означало, что все абсолютно обязаны разделять эту идеологию. Да вообще мы могли придерживаться любой, ну я имею в виду и вероисповедного толка, и принадлежность к той или иной правовой школе и прочее. Вот. Почему? Потому что культура устроена, как вот я использую образ куста, как куст, который растет из одного корня. И единство культуре придает не то, что она охвачена какой-то общей рамкой или общими принципами, или отсутствием противоречий внутри, а единство ей придает то, что от любой из ветвей отношение корень-ветвь, от любой из ветвей вы всегда можете спуститься к корню. Вот если нечто претендует на то, что оно принадлежит, вот этот феномен исламской культуре, то тогда это нечто должно доказать, что оно может возвести себя к корню. Не доказать отсутствие противоречий или вписанность в общие принципы или в общую рамку, нет, как вы делали бы в случае там, европейского мышления, а именно возвести себя к единому корню и вырастить себя из этого корня. И легализация новых культурных феноменов, ведь, ну вот, был ислам, то есть, был Коран, потом еще через 3 века появились уже такие более-менее развитые, что ли, да, и отредактированные сборники хадисов через 3 века. Культура развивалась, исламская, она вбирала в себя новые феномены, и она удивительно открыта, она способна в себя вбирать новое, иначе бы она не была такой устойчивой на протяжении 14 веков, она бы просто не устояла, она была способна. А каков был механизм вот этой легализации, культурной легализации? Механизм был именно такой. Каждый раз нужно было доказать, что некий феномен, ну скажем там, поэзия, да, который очень отрицательное отношение в самом Коране к поэзии. Почему поэзия легализована и метафора легализована? Да, потому что она возведена к корню, не потому что доказано, что она не противоречит каким-то общим принципам, а потому что она возведена к корню. Вот, вот это вот, а что такое возведение к корню? Это опять же это цепочка таких вот действий, взаимодействий между, как бы, вот, когда мы идем от одного к другому, от другого к третьему, третьего к четвертому и так далее. Вот, вот эти, вот так вот, я только какие-то отдельные моменты показал, попробовал показать, я надеюсь, что это было понятно, не слишком утомительно. Вот так можно сделать то, о чем говорит Жюльен. Так можно выстроить с нуля, да, то есть не имея ничего, можно выстроить другой тип сознания, мировоззрения, другую картину мира и понять, как разворачивается вот эта другая культура во всем своем многообразии и во всей своей морфологии. Вот. Ну вот, надеюсь, что я вас заинтересовал хоть немного тем, что такое философское востоковедение, работы там еще много, и поэтому, если у вас есть интересы и силы, кстати говоря, вот наши сейчас работающие уже маэтры философского востоковедения, такие как, скажем, Шохин Владимир Кириллович Недолог или Лысенко Виктория Георгиевна, Кобзев Артем Игоревич, китаист, или Крушинский, вот тоже китаист, они все пришли из философии востоковедения. Именно так, из философии востоковедения. Вот. А другие пришли из востоковедения, наоборот, в философию. Вот, к сожалению, у нас пока, хотя номинально, во всяком случае, было в числе специальностей востоковедных философия, вернее, специализация, не знаю, как это называется на нынешнем канцелярском языке, но вот есть востоковедение, а внутри него есть направление. Классические направления – это филология, которая делится на литературоведение и языкознание. Это история, вот это два классических, с чего востоковедение начиналось. История и филология. Дальше к ним добавилась экономика, но это давно уже. А потом уже вот совсем недавно стали добавляться другие, а именно политология и философия. Вот если ее не вычеркнули, то философия есть в числе направлений востоковедных. То есть можно набирать востоковедов-философов, например. Вот. И таким образом поженить эти две пока, этих двух дам, которые пока что, ой, ну извините, что я этот образ использую, но сейчас можно так, вот, которые пока что разлучены, востоковедение и философия, хотя востоковедение среднего рода, вот, но, в общем, эти две науки, поэтому они дамы, вот их свести воедино, чтобы иметь студентов, востоковедов, философов, уже с пеленок, что называется, да. Вот. Вот этого мне бы очень хотелось. Спасибо вам за внимание.